Вы включили и слушаете сейчас подкаст «Гражданские горизонты», разговорную программу, в которой мы встречаемся с представителями организаций третьего сектора. И каждый раз в нашей студии необычный гость-собеседник. Сегодня в подкасте «Гражданские горизонты» у нас новый гость. Напоминаю, что мы разговариваем о третьем секторе, и тем, кто вновь подключился к нам, мы объясняем, что третий сектор – это некоммерческие организации. Мы исследуем общественную жизнь, и сегодня гость и собеседник нашей студии – это Николай Андреев, председатель организации, которая называется… Николай.
Да, Республиканская молодежная общественная организация «Содействие развитию комфортных городских и сельских территорий. Лаборатория перспектив».
То есть организация заботится о комфорте присутствия в среде.
Ну, если коротко, это про урбанистику. Если очень коротко одним словом сказать, о чем организация? Про урбанистику. Про то, чтобы люди взаимодействовали и развивали свои территории. Это если очень коротко.
Свои территории. И урбанистика, двумя словами, это среда города?
Не обязательно город, это любое поселение. Изначально мы говорим про урбан, типа это город, но на самом деле можно же развивать комфортные территории в небольшой деревне. И в маленьком доме, и это и про добрососедские отношения, и про подъезд, и про двор, и про сквер. Поэтому в широком смысле, да, это про взаимодействие людей в городе.
Угу. Правильно ли я скажу, что внешняя среда, она как бы повторяет то, что находится в сознании людей?
На мой взгляд, 100%. 100%. Если походить по разным домам, даже в рамках одного города, в разных микрорайонах, будь то, например, Вишкаролеты, Ремзавод, Ширяйково, Гомзово или центр, или частный сектор, можно примерно представлять, кто живет и как живет в этих микрорайонах. А в рамках крупного города, например, Москва, можно посмотреть, что отдельные автономные округа, они там эти, прям город в городе, там академический город, творческий микрорайон и так далее. И стоит понимать, что как люди делают город, прежде всего. Город влияет на людей, но атмосферу изначально городскую создают люди.
А скажи, какое общественное объединение, инициатива, группа, в конце концов, организация, которую ты возглавляешь, какое место там общественной деятельности?
На мой взгляд, именно про это и должна быть урбанистика. У нее есть разные направления, но то, что мне более близко и интересно, это так условно социальная часть урбанистики. Угу. И на мой взгляд, урбанистика должна начинаться с подъезда, умение дружить со своими соседями, договариваться, как вы будете ухаживать и благоустраивать свою лестничную площадку, свой подъезд, затем уже как вы будете благоустраивать свой двор. И это как мы вырастаем из семьи, садика, школы, университета, там, компании, корпорации и так далее, так и урбанистика начинается с чистого подъезда, благоустроенного дворика, соседнего сквера и так дальше. Мы знакомимся со своими соседями, соседями в широком смысле по микрорайону, и с городской администрацией, с соседним бизнесом, и начинаем вместе говорить так, что «ребята, у нас там новогодний праздник, давайте елку по дворе поставим и украсим». Это уже второй шаг. А первый шаг – давайте у нас просто будет урна и нормальное освещение. Давайте у нас не будет луж во дворе, и мы там сделаем так, чтобы у нас все было ровно и не было грязи. Вот про это социальное взаимодействие. Если говорить про третий сектор, он начинается с подъезда.
С подъезда. Даже восприятие мира своего. Вначале это просто ты сам, потом это твоя семья.
Да.
Потом границы расширяются, и уже ответственность ведется за большее пространство.
100%. Очень это интересно. И уровень развития, и уровень мышления. Угу. Ты можешь повлиять на свой подъезд, можешь его поддерживать в чистоте. Красавчик, ты достоин того, чтобы еще и соседний двор помочь, либо соседнему подъезду сказать, смотрите, мы это сделали, хотите также, чтобы чисто и красиво было, как у вас, давайте вместе дружить, мы вас научим, вы нам поможете, а мы вместе уже потом сделаем наш двор классным и самым лучшим. И так далее. Двор сделали, соседи посмотрели другого двора, а мы тоже так хотим, давайте познакомимся, а кто это у вас так сделал, а сколько это вам стоило, кто был там исполнителем по этому проекту и так далее. И когда двора договорились, у них есть соседний сквер. Они вышли на сквер и сказали, давайте вот там деревья подпилим, газончик расстелим, какое-то мероприятие соседское проведем, там пикник какой-то. Ну, раньше это были субботники, форумы, сейчас это могут быть более современные. Музыкальный фестиваль, фестиваль там детского творчества. Там, если население больше бабушки, может быть какой-то музыкальный вечер. Если молодые семьи, там мама, папа, я, спортивная семья. Но сами жители должны определять, чего они хотят. А не так, что городская администрация приехала, сказала, во всех дворах провести мам, папа, я спортивная семья, а там, может, и семей там молодых уже и не живет. Может, одни пенсионеры или там иммигранты живут, им это, может быть, и не сильно интересно. И вот эта социальная связь между соседями, жителями и там муниципалитетом, они очень нарушены и разрознены, на мой взгляд, сейчас.
Вы слушаете подкаст «Гражданские горизонты». Разговоры о значимом общественном. С чего начиналась вообще твоя общественная деятельность? Она предшествовала ведь еще возникновению организации, насколько я знаю.
Да, конечно. Это вообще форма, грубо говоря, я постпионер. В моей организации были правоприемники пионерской организации. Это детская организация «Ритм» в 15-й школе, «Радуга» СДПО, городская организация, «РВИ» республиканская. Я там был сначала воспитанником, потом активистом, потом лидером, представлял и школу, и город, и республику на различных мероприятиях. Я впитывал дух вот этого пионерии, можно сказать, сотрудничества и общественного сектора в городе, в республике, и выезжал на межрегиональные соревнования, там конкурсы, фестивали разные, как посмотреть, и впитывал тоже тот дух, чувство свободы и взаимосвязи общества друг с другом. Но свою общественную организацию я открыл только в 2017 году, когда уже понял, что все, моих там компетенций, знаний, навыков хватает, чтобы стать руководителем своей организации.
А для чего, Николай?
Для чего я ее открыл? Ну, если говорить про мою организацию, она про урбанистику, и предтечей открытия организации были мои путешествия. В 2015 году я путешествовал автостопом почти месяц по Европе. В 2017 году, после увольнения из IT-компании, я путешествовал месяц по Украине. И возвращаясь в родной город, я всегда думал, Ишкар-Ола на уровне других российских городов выглядит достаточно неплохо. Не могу сказать, что выигрышно, но однозначно выше среднего выглядит. Но на уровне европейских государств мы сильно отстаем и проигрываем. И в 2015 году я помню такое депрессивное свое состояние, когда ты выходишь с поезда на вокзал, а твои под ногами жижа, грязь, разбитые там какие-то бордюры, еще что-то. А ты еще там пару дней назад в любом там немецком городе видел чистоту, порядок, и ты понимаешь, что вот так может быть, а ты живешь вот так вот. И этот внутренний диссонанс у меня зудел пару лет. И когда я вернулся в 2017 году из путешествия, я понял, что я больше не готов быть пассажиром. Я хочу взять в свои руки руль и попробовать что-то сделать. И вот это, наверное, послужило причиной, почему я открыл общественную организацию и начал что-то активно делать.
Давай еще раз произнесем название организации, чтобы теперь слушателям после такого ознакомления было более ясно воспринято.
Итак. Ну, если коротко, «Лаборатория перспектив», а полное название – «Республиканская общественная организация содействия развитию комфортным городским и сельским территориям Республики Мариэл». Угу. Вот про это. И сначала у меня были активистские какие-то штуки, я пробовал просветительские штуки в регионе. Скорее всего, я это делал недостаточно эффективно, может быть, не так много, как нужно было для нашего региона. И с временем, вот за 3 года, да, получается, уже 4 года эта организация у меня, честно говоря, энтузиазм немножко подугас. Внутренний огонь в локомотиве немножечко подугас, когда нет пассажиров, и ты везешь пустые вагончики за собой.
А что это значит, другими словами? Что произошло? Чего не хватило?
Поддержки, наверное. Прежде всего, наверное, человеческой поддержки.
Со стороны
и как администрации, да? Муниципалитета, так и волонтеров, населения. То есть люди говорят, класс, делай, молодец. И ты как локомотив там подкидываешь свои внутренние ресурсы в виде углей в печку, чтобы паровоз ту-ту. И кто-то готов в качестве вагончика тебе прицепиться и ехать там. Кто-то готов там своими углями поделиться. Но большинство людей готовы просто пассажирам приехать или постоять и посмотреть, что происходит. Но вкладываться эмоционально и ресурсно, и такие люди есть. Не хочу сейчас никого обидеть, такие люди есть. Но они как будто бы немногочисленные и разрозненные. То есть собрать их вместе мне за мой опыт пока не удалось в нашем городе. Но я для себя подумал, что прежде всего это финансовая сторона вопроса, потому что, на мой взгляд, наш регион недостаточно обеспечен, ну, можно сказать, бедный регион. И люди прежде всего будут закрывать свои первичные потребности. Угу. Поесть, заработать денег, накопить хоть какую-то финансовую подушку и подумать, где же они будут жить. Помимо того, что у кого-то там учеба у студентов, у кого-то там основная работа, у кого-то уже и дети. И вот это вот все нужно совмещать. И приоритет общественного деятельности, общественного сектора, этого третьего uh-huh. сектора, он отходит там на второй, третий, какой-то, uh-huh. четвертый, пятый план. И даже если ты это туда включаешься, в этот сектор, вопрос, на какой длительности период тебя хватит. Неделя, месяц, год, три, пять. И поэтому привлекать людей мне удавалось, удержать нет, не очень получилось у меня это.
Это подкаст «Гражданские горизонты». Мы рады, что вы слушаете нас.
Насколько я слышал, ты собирался закрыть свою некоммерческую организацию.
У меня сейчас такой вопрос стоит. То есть у меня организация числится на мне, но там все нулевые отчеты. Угу. То есть сейчас мы уже не подаем заявки на конкурсы. То есть еще год назад мы под там 2-3 находилась команда, и мы оформляли проекты на фонд президентских грантов, на региональные конкурсы. Мы там набирали, ну, относительно неплохие баллы, но не проходные. И когда ты из года в год пишешь проект, который тебе кажется, ну, классными, но поддержите нас, а тебе говорят, что вроде как неплохой, но баллов не хватает, а выиграют другие проекты, думаешь, а может быть, фигнёй занимаемся, может, оно и не надо. Вот, если и поддержки нет, и вроде как и команда такая временная, mm-hmm. и нет уверенности, что если я буду писать следующий проект, что я там соберу команду и снова получу поддержку. То есть ты тратишь свое время, энергию, ресурсы,
mm-hmm.
а выхлоп, нет финансовой поддержки со стороны государства. Понятно, что есть другие инструменты привлечения денег, там краудфандинг, фандрайзинг, личные сбережения, там, поиск меценатов или еще что-то. Вот. Но тогда нужна сильная команда, в которую поверит благотворитель или народ, за который хотят вложиться.
Ты знаешь, я вспомнил, что одним из первых симптомов эмоционального выгорания, профессионального выгорания, это является вопрос, который возникает. А есть ли польза вообще от того, что я делаю? Mm-hmm. И когда появляется сомнение, это вот первый звоночек.
Да, 100%. Но,
возможно, это и есть выгорание.
Да, например, такое ощущение в социальном секторе. Но при этом, немножко отвлекусь, uh-huh. у меня получается параллельно с НКО еще и бизнес.
Ага. Uh-huh.
То есть у меня есть куда редкий направлять свою случай. Энергию.
Uh-huh.
Наверное, да. Не исключительный, но редкий, наверное, так. И у меня есть возможность реализовывать себя там и ощущать измеримую пользу. Измеримую как в деньгах, так и в эмоциях. Мы занимаемся организацией детских праздников, игры «Лазертаг» и тому подобное в городе. Ты чувствуешь прямую отдачу от детей и от родителей, как финансово, так и эмоционально. Родители тебя благодарят, дети пищат от восторга, и это не может не заряжать тебя энергией.
Mm-hmm.
Вот. А когда ты свою энергию, полученную там, тратишь не на умножение этой энергии, она социальную штуку, но она тебе не приносит в ответ ничего, и ты думаешь,
uh-huh.
а не глупец ли ты,
uh-huh.
не тратишь ли ты себя, свою там, молодость, свою энергию на то, что не востребовано сейчас.
В Республике Мариэл много общественных организаций, и среди них есть те, которые существуют ну, даже больше там, 10-20 лет. Видимо, работа и мотивация этих людей настолько питает их. Мы знаем ситуации, которые, ну не знаю, достойны высоких вообще оценок, но бывает и такое. И интересно это честно признать, разобрать, посмотреть вообще то, о чем ты рассказываешь. Эта тема редкая, интересная, необычная. И у меня даже такое ощущение, что там много какой-то духовной энергии. Очищение пространства, практика и та увлеченность, которой ты говоришь об этом. И подчеркиваешь, что идея должна вести. Мне интересно спросить у тебя про проблемность существования НКО в республике.
Угу.
Какие есть барьеры, в первую очередь, которые ты ощутил? Перед организацией, которая идет со своей идеей.
Мне кажется, что мой случай в определенном смысле особенный, потому что меня взращивали как пионера с юных лет. И я с НКО был знаком. И, наверное, это заслуга, скорее всего, это заслуга моей вожатой школьной Лилии Анцаровны. Она до сих пор работает в 15-й школе. И то, как она вкладывалась как человек mm-hmm. в нашу организацию и в личность у меня, вызывает только уважение, восхищение. И мне кажется, что первый шаг, почему у нас не развит третий сектор, это о том, что детей не вовлекают с раннего детства в третий сектор в целом. То есть в основном что-то происходит, на мой взгляд, это больше спортивные секции и творческие кружки для общего развития. Но именно не только брать от тренеров, да, например, не только брать от мастеров, которые тебя обучают, но еще что-то давать. На мой взгляд, сейчас очень мало такой практики в школах. Там про те же субботники, про какие-то, я не знаю, примеры общественных мероприятий, про добрососедство и так далее.
Вот ты говоришь, я про все прерву тебя, мне хочется подчеркнуть, ты говоришь про единение людей.
Да.
Вот это вот отличие от творческих кружков, а когда есть чувство общественности,
да.
И когда...
Командности какой-то.
Извини, я вот...
Да, 100%. Если говорить про особенности, мне кажется, одна из причин, почему так развит, потому что мы не воспитываем это с самого раннего периода. И мне кажется, если уж совсем так говорить, то советский менталитет, ментальность добрососедская, я родился в 89-м году, и советский период застал, там, грубо говоря, в неосознанном возрасте, но я застал постсоветский период, я хорошо помню, что как в песне «Городок», да, «Дни рождения справляет и навеки провожают всем двором». Свадьбы, дни рождения, похороны, двор собирался, все друг друга знали и так далее. Сейчас такую ситуацию сложно вспомнить. И мне кажется, что общественный сектор и урбанистика, я повторюсь, начинается с семьи, из подъезда. То, как люди на одной площадке могут уживаться, на одном подъезде умеют уживаться, в одном классе умеют уживаться, в одной школе умеют уживаться, в одном сквере умеют уживаться. И вот с этого, мне кажется, начинается третий сектор. Будет это урбанистика или экология, пожалуйста, о чем угодно говорите. Но главное, культура диалога. Открытого, доверительного, искреннего и культура компромиссов и консенсусов. То есть мы разные, и мы живем на одной территории. Для кого-то важно парковочное место, для кого-то, чтобы безопасно на коляске можно было проехать. Для кого-то хочется в темноте потусить молодежи, а кому нужен свет и безопасность. И вот этот диалог и формирует пространство людей, в котором мы живем.
Очень одухотворяюще ты говоришь. Послушай, вот я откровенно тебе скажу, что если раньше, когда я слышал слово «урбанистика» рядом с некоммерческим сектором, я думал, как они могут быть соединены, это, скорее всего, какая-то пресная структурная схематичная модель. Но то, как ты рассказываешь об этом, тут действительно энергия вот общественная, что-то настоящее человеческое.
Вы слушаете подкаст «Гражданские горизонты». Не забудьте на нас подписаться.
Давай посмотрим на общественный сектор республики. Ты знаком с разными общественными организациями.
Да.
Что бы ты сказал, как повысить эффективность сейчас? Имеют ли вес вообще сейчас дела, которые делаются в третьем секторе?
100%. И однозначно те люди, которые работают давно и с которыми я знаком, вызывают у меня восхищение и благодарность, потому что это такое, ну не знаю, можно это назвать самопожертвованием определенным образом, такая форма самореализации, когда люди готовы отдавать себя, иногда сжигать себя как свеча. И те люди, которые давно это делают, ну это мои герои. И я так не сумел. Я так не сумел. Я ими восхищаюсь. Я ими восторгаюсь, я с удовольствием с ними дружу и общаюсь, и я так не смог, как они. Я вот сейчас, на этом периоде, можно сказать, сломался. Моя мотивация перешла, что я хочу, прежде всего, зарабатывать, самореализовываться в бизнесе. Там тоже есть формы самореализации. Если мы говорим про третий сектор там, в Америке, например, там грань между бизнесом и НКО, она более стертая. И там НКО может заниматься бизнесом, а бизнес может заниматься общественными делами. А у нас какая-то такая четкая граница. И вот ты, если НКОшник, ты какой-то такой, не знаю, там, третий сектор, третий сорт. Ты вот там занимайся своими делами, а в политику и в экономику не лезь, пожалуйста. Вот. Мне это не нравится. Мне кажется, что НКО должно быть и про политику, и про экономику. Это вообще все сектора экономики, все сектора там, социальной сферы, все должно быть. Да, эти люди меня вызывают восхищение, что им сказать, не знаю, вы молодцы.
Мы можем обозначить организацию?
С кем я активно взаимодействую?
Тех, кого ты вот прям подчеркиваешь.
Да, конечно, важно. Это Сергей Дождиков и его команда, это и Опора, и Добрая Мариэл, и Человек и Закон. Тоже давно с ними дружу, общаюсь, стараюсь участвовать в их мероприятиях, когда меня приглашают как участника или как спикера. Я был воспитанником РВИ Маланова Маргарита Михайловна и, соответственно, городская СДПО «Радуга». Это люди, с которыми я знаком очень давно и с удовольствием взаимодействую. Я знаю, что есть множество других примеров из секторов социальных, и там, если рассматривать спорт, допустим, как тоже НКО, спортсмены есть, которые тренера воспитывают своих спортсменов в спортивном, физическом плане, духовном плане. Очень круто. Но вот это те ребята, которые работают давно, которые на городской арене, можно так сказать, видны, и я ими восхищаюсь, они большие молодцы.
эмоционально красиво. Ты сказал, а что вот ты бы, ну, не пожелал, а посоветовал некоммерческому сектору, чтобы расти, становиться сильнее, влиятельнее, весомее?
Мне кажется, моя величина настолько маленькая, чтобы им что-то советовать, но мне кажется, что нужно больше работать с населением в плане просвещения, в плане выстраивания этого диалога снова. И, наверное, я не знаю, сколько это возможно со взрослым населением сейчас, спустя тот перестройку, сложный период и тому подобное, но вот хотелось бы больше общения с детьми. И в своей работе мы работаем с детьми там 6-12 лет, они меня заряжают, и там столько прекрасных детей с таким потенциалом, и если помочь им развиться, то через там 5-7-10 лет третий сектор может преобразиться. И мне кажется, что потенциал и развитие в этих детях.
Мы приветствуем и благодарим всех, кто были с нами в этом разговоре. Сегодня гостем подкаста «Гражданские горизонты» был Николай Андреев, председатель организации
«Лаборатория перспектив».
«Лаборатория перспектив урбанистики и содействия комфорту среды». Спасибо за эмоциональный и такой включенный диалог.
Спасибо, что пригласили.
Всего доброго.
Всего доброго.
Беседу в этом выпуске «Гражданских горизонтов» провел Антон Шутов.